2 июня. Весь чешусь, и, главное, я никак не могу решиться поговорить с Артемидой. Не выношу я этих сугубо личных разговоров, этого интима, и потом откуда я знаю, что она мне ответит. Черт знает, что делать с этими дочерьми. Если бы я хоть понимал, чего ей не хватает. Есть муж... И не какой-нибудь сутулый мозгляк, а мужчина крепкий, в самой паре не урод какой-нибудь, не калека, и вместе с тем не потаскун, а мог бы. Казначейская племянница на него устремляет призывные взоры, и Теона глазки ему делает, это же всем известно. Я уже не говорю о гимназистках, дачницах или мадам Персефоне, которая из всех кошек самая что ни на есть кошачья кошка. И ни один кот устоять против нее не может. Но я же знаю, что Артемида ответит мне на это. Скучно, — скажет папочка, — смертная у нас здесь тоска, и ведь крыть нечем. Молодая, красивая женщина, детей нет, темперамент завидный, нестись бы ей в вихре развлечений, танцы, флирт и прочее. А Харон... К сожалению, из этих, из философистов, мыслитель, тоталитаризм, фашизм, менеджеризм, коммунизм, танцы — сексуальный наркотик, гости сплошь болваны, один другого страшнее, о том, чтобы в винт или в четыре короля и заикнуться не смей, и притом ведь не дурак выпить. Рассадит вокруг стола пятерых своих умников, поставит 5 бутылок коньяку и пошел рассуждать до самого утра. Девчонка позевывает, позевывает, хлопнет дверью и спать уйдет. Разве это жизнь? Я понимаю, мужчине мужское, но ведь, с другой стороны, и женщине женское. Нет, я люблю моего зятя, он мой зять, и я его люблю». Но сколько же можно рассуждать? И что от этих рассуждений меняется? Ясно же, сколько ты не рассуждай о фашизме. Фашизму от этого ни тепло, ни холодно. Охнуть не успеешь, напялят на тебя железную каску и вперед, да здравствует вождь. А вот если ты перестанешь обращать внимание на молодую жену, она тебе тем же и отплатит. И тут уж никакие философствования не помогут. Я понимаю, образованный человек должен иногда рассуждать на отвлеченные темы, но надо же пропорции соблюдать, господа. Утро было нынче волшебное. Температура плюс 19, облачность 1 балл, ветер южный 0,5 метра в секунду. Надо бы сходить на метеостанцию, проверить анемометр. Я его опять уронил. После завтрака я решил, что под лежачий камень вода не течет, и отправился в мэрию выяснить насчет пенсии. Шел и наслаждался покоем, и вдруг смотрю. На углу улицы Свободы и Вересковой собралась толпа. Оказывается, Минотавр въехал своей цистерной в ювелирную витрину, и народ собрался посмотреть, как он, грязный, распухший, с утра уже опять пьяный, дает показания дорожному инспектору. И до того он дисгармонировал с сияющим утром, что все настроение сразу пропало. И ведь ясно, полиции не надо отпускать Минотавра так рано. Знали же, что непременно снова напьется, раз у него запой. Но, с другой стороны, как его не выпустить, когда он единственный золотарь в городе? Тут уж одно из двух, либо ты занимайся перевоспитанием Минотавра и тони в нечистотах, либо иди на компромисс во имя гигиены. Из-за Минотавра я задержался, и когда добрался до пятачка, все наши уже были в сборе. Я уплатил штраф, а потом одноногий Полифем угостил меня превосходной сигарой в алюминиевом футляре. Эту сигару прислал ему для меня его старшенький Поликарп, лейтенант торгового флота. Этот Поликарп учился у меня несколько лет, пока не сбежал в юнги. Шустрый был мальчик, шалун большой. Когда он удрал из города, Полифем на меня чуть в суд не подал, мол, довел мальчишку учитель до беспутства своими лекциями о множественности миров. Сам Полифем до сих пор уверен, будто небо твердое, и спутники по нему бегают наподобие мотоциклистов в цирке. Доводы мои о пользе астрономии ему недоступны, и тогда были недоступны, и сейчас по-прежнему недоступны. Наши разговаривали о том, что городской казначей опять растратил деньги, отпущенные на строительство стадиона. Это значит уже в седьмой раз. Говорили мы сначала о мерах пресечения. Селен пожимал плечами и утверждал, что кроме суда ничего, пожалуй, не придумаешь. «Довольно полумер», — говорил он, — «открытый суд, собраться всем городом в котловане стадиона и пригвоздить растратчика к позорному столбу прямо на месте преступления. Слава Богу!» — повторял он. — Наш закон достаточно гибок, чтобы мера пресечения в точности соответствовала тяжести преступления. — Я бы даже сказал, что наш закон слишком гибок, — заметил желчный Парал. — Этого казначея судили уже дважды, и оба раза наш гибкий закон огибал его стороной. Но ты-то, небось, полагаешь, будто так получалось, потому что судили его не в котловане, а в ратуше? Морфей, основательно подумав, заявил, что с нынешнего же дня перестанет казначея стричь и брить. Пусть-ка походит волосатый. — Задницы вы все! — сказал Полифем. — Никак вы допереть не можете, что ему на вас плевать, у него своя компания. — Вот именно! — подхватил желчный Парал и напомнил нам, что кроме городского казначея живет еще и действует городской архитектор, который проектировал стадион в меру своих способностей и теперь, естественно, заинтересован, чтобы стадион, не дай бог, не начали строить. Заика Калаид зашипел, задергался и, привлеча таким образом всеобщее внимание, напомнил, что именно он, Ка-Ка-Калаид, в прошлом году чуть не подрался с архитектором на празднике цветов. Это заявление придало разговору новый решительный уклон. Одноногий Полифем, как ветеран и человек, не боящийся крови, предложил подстеречь обоих в подъезде у мадам Персефоны и обломать им рога. В такие решительные минуты Полифем совершенно уже перестает следить за своим языком, так и прет из него казарма. «Обломать этим вонючкам рога!» — гремел он. «Дать этому дерьму копоти и отполировать сволочам маслы!» Просто удивительно, как возбуждающе такие речи действуют на наших. Все загорячились, замахали руками, а Калаид шипел и дергался гораздо сильнее, чем обыкновенно, будучи не в силах от большого волнения выговорить ни слова. Но тут желчный Парал, единственный из нас, сохранивший спокойствие, заметил, что кроме казначея и архитектора в городе проживает еще в своей летней резиденции главный их дружок, некий господин Лаомедонт. И все сразу замолчали и принялись раскуривать свои потухшие за разговором сигары и сигареты, потому что господину Ламедонту не очень-то обломаешь рога и тем более не отполируешь маслы. И когда в наступившей тишине Заика Калаид уже совершенно непроизвольно разразился, наконец, заветным «на-на-на-на-давать по сапатке», все посмотрели на него с неудовольствием. Я вспомнил, что мне давно пора в мэрию, вложил недокуренную сигару в алюминиевый футляр и поднялся на второй этаж в приемную господина мэра. Меня поразило необычное оживление в канцелярии. Все служащие были как бы несколько взволнованы, даже господин секретарь, вместо того, чтобы заниматься обычным для него рассматриванием собственных ногтей, запечатывал сургучными печатями большие конверты, с видом, впрочем, чрезвычайно брезгливым и одолжительным. С чувством большой неловкости приблизился я к этому прилизанному по новейшей моде красавчику с его вызывающими бачками и экстравагантной заграничной курткой. Господи, я бы все на свете отдал, чтобы не иметь к нему никакого дела, не видеть его и не слышать. Я и раньше не любил господина Никострата, как и всех молодых хлыщей в нашем городе, по правде сказать, не любил его еще тогда, когда он у меня учился, за лень, за наглость, за дерзкие выходки, а после вчерашнего мне даже смотреть на него было тошно. Я представлений не имел, как мне с ним держаться, но выхода не было, и в конце концов я решился произнести: «Господин Никострат, слышно что-нибудь по поводу моего дела?» Он даже не взглянул на меня, так сказать, не удостоил взглядом. «Извините, господин Аполлон, но ответ из министерства еще не пришел», — сказал он, продолжая ставить печати. «Почему не пришел? Когда можно ожидать? Можно ли вообще ожидать?» Я потоптался и пошел к выходу, чувствуя себя отвратительно, как это всегда со мной бывает в присутственных местах. Однако совершенно неожиданно он остановил меня удивительным сообщением. Он сказал, что связи с марафинами нет со вчерашнего вечера. «Да что вы говорите?» — сказал я. — Неужели маневры еще не кончились? — Какие маневры? — удивился он. — Тут меня прорвало. До сих пор не знаю, стоило ли это делать, но я пристально посмотрел прямо ему в лицо и сказал: — Как так какие? Да те самые, которые вы изволили наблюдать прошлой ночью. — Разве это были маневры? — С завидным хладнокровием произнес он, снова склоняясь над своими конвертами. «Это же был фейерверк. Почитайте утренние газеты». Надо было сказать ему пару слов, тем более что в этот момент мы в комнате были одни. Да разве я могу так? Когда я вернулся на пятачок, спор уже шел о сущности ночного феномена. Наших прибыло. Подошли Миртил и Пандарей. Пандарей был в расстегнутом кителе, небритый и усталый после ночного дежурства. Миртил выглядел не лучше, потому что всю ночь ходил вокруг дома дозором и ждал беды. У всех в руках были утренние газеты, и обсуждалась заметка нашего наблюдателя под названием «Праздник на пороге». Наш наблюдатель сообщал, что марафины готовятся к празднованию своего 153-летия, и что, как ему стало известно из обычно хорошо осведомленных источников, вчерашней ночью был произведен тренировочный фейерверк, которым могли любоваться жители окрестных городов и селений в радиусе до 200 километров. Стоит Харону уехать в командировку, как наша газета катастрофически глупеет. Хоть бы потрудились прикинуть, как это должен выглядеть фейерверк с расстояния в 200 километров. Хоть бы задумались, с коих это пор фейерверки сопровождаются подземными толчками. Все это я немедленно изложил нашим, но они ответили, что и сами знают, который нынче год, и посоветовали почитать «Вестник Милеса». В «Вестнике» черным по белому было написано, что этой ночью жители Милеса могли любоваться впечатляющим зрелищем военных учений с применением новейших средств боевой техники. «А я что говорил?» — воскликнул было я, но меня прервал Миртил. Он рассказал, что рано утром к его бензоколонке подъехал заправиться незнакомый шофер фирмы дальней перевозки. Взял 150 литров бензина, две банки автола, ящик мармеладу и по секрету сообщил, будто этой ночью взорвались по неизвестной причине подземные заводы ракетного горючего. Погибло якобы 23 человека охраны и вся ночная смена, да еще 179 человек пропало без вести. Мы все ужаснулись, но тут желчный Парал агрессивно осведомился. «А зачем же тогда, спрашивается, ему понадобился мармелад?» Этот вопрос поставил Мертила в тупик. «Ладно, ладно», — сказал он, — «слыхали, хватит с меня». Нам тоже нечего было сказать, действительно, при чем здесь мармелад. Калаид пошипел, побрызгал, но так ничего и не сказал. И тогда вперед выдвигается этот старый осел Пандарей. «Старички, — говорит он, — слушайте, никакие это были не ракетные заводы. Мармеладные это были заводы, ясно? Но теперь держитесь». Мы так и сели. «Подземные мармеладные заводы, — говорит Парал. — Но, старина, ты сегодня в отличной форме». Мы стали хлопать Пандарея по спине, приговаривая: «Да, пан, сразу видно, плохо ты нынче спал, старина. Заездил тебя Минотавр, пан, плохо твое дело. Пора, пора тебе на пенсию, пан, дружище. Полицейский я сам сеет панику», — обиженно сказал Мертил, единственный, кто принял Пандареевы слова всерьез. «Но то он и пан, чтобы сеять панику», — сострил Демант. А Полифем тоже сострил удачно, хотя и совершенно неприлично. Пока мы так развлекались, Пандарей стоял столбом, распухал на глазах и только ворочил головой, совсем как бык, которого одолевают матадоры. В конце концов он застегнул китель на все пуговицы и, глядя поверх голов, гаркнул: «Поговорили, и все! Разойдись именем закона!» Мертил пошел к себе на бензоколонку, а остальные наши отправились в трактир. В трактире мы сразу заказали пиво, от удовольствия которого я был лишен, пока не уволился на пенсию. В таком маленьком городке, как наш, учителя знают все. Родители твоих учеников почему-то воображают, будто ты чудотворец и своим личным примером способен помешать их детям устремиться по стопам родителей. Трактир с утра до поздней ночи буквально кишит этими родителями, и если ты позволяешь себе невинную кружку пива, то на следующий день непременно имеешь унизительный разговор с директором. Во-вторых, у стойки вечно толкутся старшеклассники, манкирующие уроками и пренебрегающие кодексом школьника, где прямо сказано, что учащийся не должен посещать публичных заведений со спиртными напитками. А я люблю трактир. Люблю посидеть в доброй мужской компании, ведя неторопливые серьезные беседы на произвольные темы, рассеянно ловя слухом гул голосов и звон стаканов за спиной. Люблю рассказать и выслушать соленый анекдотец, сыграть в четыре короля по маленькой, но с достоинством, и при выигрыше заказать всем по кружке. Ну, ладно. Епет подал нам пиво, и мы заговорили о войне. Одноногий Полифем заявил, что если бы это была война, то уже началась бы мобилизация, а желчный Парал возразил, что если бы это была война, мы бы уже ничего не знали. Не люблю я разговоров о войне и с удовольствием завел бы разговор о пенсиях, но где уж мне? Полифем положил костыль поперек стола и спросил, что, собственно, Парал понимает в войнах. «Знаешь ты, например, что такое базука?» — грозно спросил он. «Знаешь ты, что такое сидеть в окопе? Пасть у тебя забита дерьмом, на тебя прут танки, и ты еще не заметил, что навалил полные штаны». Парал возразил, что про танки и про полные штаны он ничего не знает и знать не хочет, а вот про атомную войну мы все знаем одинаково. «Ложись ногами к взрыву и ползи на ближайшее кладбище», — сказал он. «Шпаком ты был, шпаком и умрешь», — сказал одноногий Полифем. «Атомная война — это война нервов, понял? Они нас, а мы их, и кто первый навалит в штаны, тот и проиграл. Парал только пожал плечами, и Полифем распалился окончательно. «Базуки!» — орал он. «Тарзаны! Раз! И полные штаны! Верно, Аполлон?» Накричавшись вдоволь, он ударился в воспоминания, как мы с ним отбивали в снегах танковую атаку. Терпеть не могу этих воспоминаний. Сплошные полные штаны. Не знаю, может, так оно все и было, не помню, да и не люблю к этому возвращаться. А Полифем как был казармой, так и остался. Представления не имею, что же еще нужно оторвать человеку, чтобы он навсегда перестал быть унтер-офицером. А может быть, все дело в том, что не довелось ему попасть в котел, как мне. Или тут в характере дело. Мы засиделись, и я решил заодно пообедать. Обычно у Епета кормят хорошо, но на этот раз фирменный его суп с клёцками густо отдавал деревянным маслом, и я об этом так и сказал. Оказывается, у Епета третий день болят зубы, да так невыносимо, что он ничего толком не может попробовать. А помнишь, Феб, как я выбил тебе зуб? — грустно спросил он. — Еще бы я не помнил. Это было в 7 классе. Мы вместе ухаживали за Эфигенией и дрались каждый день. Боже мой, как далеки те времена, когда я мог драться. Эфигения, оказывается, теперь замужем за каким-то инженером на юге. У нее уже внуки и грудная жаба. Когда я шел к Ахиллесу, у дома господина Ламидонта стояла эта его страшная красная машина с бронестеклами, и за рулем раскуривал этот гнусный молодчик, который всегда надо мной издевается, и теперь он пристал ко мне так, что пришлось с достоинством перейти на другую сторону улицы, не обращая на него никакого внимания. Ахиллес восседал за кассой и рассматривал свой космос. С тех пор, как он раздобыл этот синий треугольник с серебряной надпечаткой, он взял себе за правило доставать альбом как раз к моему приходу, словно бы случайно. Я его вижу насквозь и потому виду не подаю, хотя, по правде говоря, сердце у меня всегда при этом обливается кровью. Одно утешение, что треугольник у него все-таки с наклейкой. Я ему так и сказал. — Да, — сказал я, — ничего не скажешь, Ахилл, отличная вещь. Жаль только, что с наклейкой. Он весь перекосился и проворчал, что зелен, мол, виноград. — Что поделаешь, — отвечал я ему спокойно, — наклейка есть наклейка, и никуда от нее не уйдешь. Лично я эту марку за такую цену не взял бы. Зачем она мне с наклейкой? У некоторых, конечно, — сказал я, — такие широкие взгляды, что они берут и гашеные, и с наклейками, но это не по мне, не серьезно. Я беру их разве что для обменного фонда. Всегда ведь найдется простак, которому что с наклейкой, что без, все едино. Я тебя отучу тыкать мне в нос серебряную надпечатку. А, в общем, мы хорошо провели с ним время. Он меня убеждал, будто вчерашний фейерверк — это полярное сияние редкого вида, случайно совпавшее с особым видом землетрясения. А я ему втолковывал про маневры и взрыв мармеладного завода. Спорить с Ахиллесом невозможно. Ведь видно же, что человек сам в свои слова не верит, а спорит, упорствует. Сидит, как монгольский истукан, смотрит в окно и твердит одно и то же, что, мол, в этом городе не я один разбираюсь в феноменах натуры. Можно подумать, что они там в своем фармацевтическом училище действительно упражнялись в серьезных науках. Нет, ни с кем из наших невозможно довести хоть какой-нибудь спор до разумного завершения. Вот Полифем, например. Он никогда не спорит по существу. Истина его не интересует. Ему одно важно — посрамить оппонента. Положим, спор идет о форме нашей планеты. Совершенно точными, известными каждому образованному человеку аргументами, я доказываю ему, что Земля есть, грубо говоря, шар. Он ожесточенно и безуспешно атакует каждый аргумент по очереди, а когда мы доходим до формы земной тени во время лунных затмений, он вдруг заявляет что-нибудь вроде «Тень, тень! Наводишь тут тень на ясный день, бородавку сначала под носом выведи, да волосы на своей плеши отрасти, а тогда уж и спорь». Или, скажем, «Порал». Поспорил я с ним как-то о способах излечения алкоголизма. Оглянуться не успел, как мы перешли к внешней политике тогдашнего президента, а от нее к проблеме панспермии. И, что самое удивительное, до панспермии и до внешней политики мне тогда не было и сейчас нет никакого дела, а алкоголизмом, мучительно для всех окружающих, страдал двоюродный племянник Гермионы. Сейчас-то он в армии, военфельдшер, а в то время жизнь моя была сплошным кошмаром, да. Алкоголизм есть бич народов. Спор наш закончился тем, что Ахиллес достал заветную бутылочку, и мы выпили по рюмке джина. Торговля у Ахиллеса идет неважно. У меня такое впечатление, что ему и на джин бы не хватало, если бы не мадам Персефона. Вот и сегодня опять пришли от нее. «Могу предложить антигест», — говорит Ахиллес деликатным шепотом. — Нет, — отвечает посыльная, — просили чего-нибудь повернее, пожалуйста. — Повернее, видите ли ей. Прибегал еще поваренок от Епета за зубными каплями, а больше никто не приходил, и мы побеседовали всласть. Я обменял розовый монумент на его серию «Красный крест». Собственно, «Красный крест» мне не нужен, но Харон позавчера сказал, что к нему в редакцию пришло объявление «Возьму красный крест, предлагаю любую перевернутую надпечатку из стандарта». Надо признаться, что как-то не странно. Харон — единственный человек в нашем доме, который надо мной не хихикает. Вообще, если подумать, он совсем неплохой человек. И Артемида поступает не только аморально, но и неблагородно. А каков этот некострат? Возвращаюсь домой в 9 вечера и вижу, что они опять сидят у меня в саду, в тени. И, правда, не целуются, но надо же все-таки совесть иметь. Я вышел в сад, взял Артемиду за руку и говорю этому хлыщу: «До свидания, господин Некострат, спокойной ночи». Артемида вырывает у меня свою руку и, ни слова не говоря, уходит. А этот распутник, весьма неуклюже, пытаясь сгладить неловкость, затевает со мной разговор о муниципальных рекомендациях, которые следует прилагать к прошению о пенсии. И я стою и его слушаю. Его палкой надо гнать из сада, а я его слушаю. Деликатность моя проклятая. И неуверенность. Вот уж действительно комплекс неполноценности. И тут он вдруг скверно осклабляется и говорит: «А как поживает очаровательная госпожа Гермиона? Вы, господин Аполлон, не промах. От такой экономки я бы тоже не отказался». У меня сердце упало, и я совсем уже онемел. А он, не дождавшись ответа, да и зачем ему мой ответ, удалился, хохоча на всю улицу. И я остался один в темном саду. Да. Ничего не поделаешь. Наши отношения с Гермионой придется все-таки как-то урегулировать. Знаю ведь, что ни к чему это мне, но спокойствие душевное требует жертв».